Здравствуйте, это «Медуза». Вы можете слушать этот ролик на подкаст-платформах, там, где уже давно выходит подкаст «Что случилось», или смотреть на YouTube-канале. Меня зовут Владислав Горин. Мы разговариваем с Марианной Беленькой, журналисткой, исследовательницей Ближнего Востока, арабисткой. Здравствуйте, Марианна. Я и аудитория очень рады вас видеть.
Здравствуйте.
Прежде чем начнем, слова благодарности хочется сказать не только вам, но и всем, кто помогает «Медузе», кто поддерживает нас из своего кармана. Оформить добровольные пожертвования, чтобы редакция работала, можно по ссылке в описании, а также в YouTube, там есть функция спонсорства. Плох этот метод тем, что YouTube возьмет большую комиссию, хорош тем, что пришлет вам ровно одно письмо, и там ничего не будет про «Медузу». То есть, если вы ездите в Россию, а тех, кто в России, мы не просим нам помогать по соображениям безопасности, вашей безопасности. Так вот, если вы поедете в Россию, там будет всего одно письмо от YouTube, ничего про «Медузу», очень удобно, пониженные риски. Лайки, комментарии, подписка, кнопка «Сообщать о новых видео», колокольчик. Это безопасно и из России, так что тоже можете поддержать таким образом. Марианна, вообще про Израиль мы собрались поговорить, вашу страну, вы гражданка. Хочется поговорить про Израиль без страха, но боюсь, с многочисленными упреками они точно будут. В комментарии часто приходят люди: Израиль — поляризованная страна, и к Израилю, да, сложные отношения в мире. Но хочется обсудить, чем война с Ираном является для еврейского государства. Сперва, тем не менее, про ваш профессиональный интерес. Арабские страны, которые, несмотря на всю осторожность, вовлечены в конфликт, не только арабские, да, потому что это дает понимание, как выглядит общерегиональный конфликт, которого долгие годы многие боялись и которых мы давно вообще-то на Ближнем Востоке не видели, а когда видели, эти страны объединялись против Израиля. Кто вовлечен? Можете перечислить?
Да, добрый день еще раз. Я постараюсь перечислить страны, надеюсь, никого не упущу. Ну, во-первых, Израиль, Иран, США. Из арабских стран это, в общем-то, все аравийские монархии Персидского залива. Если кто-то не знает, я их перечислю: Саудовская Аравия, Катар, Арабские Эмираты, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Бахрейн, Кувейт. Их 6, плюс Ирак, тоже страна Персидского залива, но не монархия. И также вовлечена Иордания и Сирия. И с сегодняшнего дня, мы записываем с вами передачу в понедельник, сегодня у нас 2 марта, в ночь на 2 марта Хизбалла открыла огонь по Израилю и вступила в войну. Израиль отвечает, и хотя и раньше, после прекращения огня, Израиль атаковал объекты Хизбаллы, но сегодня, помимо объектов на юге Ливана и долина Бека, охвачен еще целью атак стала южный пригород Тейберута, вотчина Хизбаллы. Еще если говорить про страны, ну, там Сирия формально ее не атакуют, но ракеты, которые летели в Израиль вчера, попали по сирийской территории, там есть жертвы. Также вчера и сегодня ночью были атакованы базы Великобритании на Кипре, то есть Кипр и Великобритания, а вместе с Кипром Европейский Союз так или иначе тоже втянуты в эту войну, и, возможно, в дальнейшем им придется еще больше быть втянутыми, чем сейчас.
Да, есть небольшое бонмо, не знаю, кто-то шутил уже или нет, но в этой войне Кувейт, конечно, больше всех самолетов сбил, причем американских, да, дружественным огнем, больше, чем Иран. Это сделал во время налета иранских беспилотников и просто во время воздушного удара. Там, может, еще и ракеты были, я не уточнял, беспилотники точно были.
Ну вот, там был, речь шла о беспилотниках, по-моему, но когда я вот последний раз видела новости, там еще говорил, что инцидент расследуется, поэтому как бы не буду врать. Новости тут меняются мгновенно, и вот стоит, я просто перед скажу сразу, что я была час в дороге, за этот час могло многое измениться в регионе, но вот как-то вот так вот всех новостей действительно поймать невозможно, тут подслеживаешь уже тенденции. Ну да, Кувейт действительно много сбивал вчера, без всяких шуток, ракет было много, и Катар, в общем-то, все сбивают очень много ракет.
Если смотреть на вот эту войну всего региона, надо зафиксировать уже сейчас в первые сутки, в смысле в первые несколько суток, во множественном числе слова сутки, что Израиль и раньше был в военном смысле гегемоном в регионе, но сейчас мы видим к военному превосходству еще и гигантский дипломатический успех. Руководство страны делает то, что хочет, то, что вообще-то собиралось, то, о чем, может быть, даже мечтало десятилетия, чуть позже про это поговорим, а США ему в этом помогают. Ну, то есть выступают заодно, конечно, и в своих интересах, но с региональной перспективы это совместная работа Израиля и Соединенных Штатов скорее в интересах Израиля. Это мало того, что само по себе мощно, но вообще-то происходит в реальности 7 октября 2023 года, когда была, напомню, атака Хамас из сектора Газа на Израиль, а Израиль ответил масштабной, продолжительной, с большим числом жертв и без достижимой военной цели войной, и из-за этого пережил историческое, можно даже сказать, эпохальное снижение международной поддержки. Но вот сейчас как будто не было этого снижения, как будто бы многие страны мира не пересматривали свой взгляд на Израиль, и многие страны Запада сейчас вынуждены солидаризироваться по поводу ударов по Ирану. Никто не говорит слов осуждения. Ну, понятно, что еще такой режим аятолл, но тем не менее, вас это не удивляет, не кажется феноменальным?
Нет, меня это не удивляет. Ну, во-первых, я немножко, я не знаю, тут понятно, что мы в Russian World говорим, мы все не затронем, скажу по поводу достижимой цели. И вообще вопрос газа пока не закрыт. И тут, кстати, очень многое зависит от того, чем завершится война в Иране, и война вот в Газе, с моей точки зрения, была пока не ответ Израиля, первоначально был достаточно справедлив, у Израиля не было выбора, как вступить в эту войну, и для освобождения заложников эта цель полностью реализована. И вот что касается поставленной цели уничтожения режима Хамас, тут вопрос еще открыт. И да, действительно, много говорили и продолжаем говорить, что режим уничтожить очень сложно. Но вот, кстати говоря, интересный момент вокруг Хизбаллы, то, что Хизбалла вчера подставилась тем, что вступила в бой с Израилем, и это унесет очень-очень тяжелые последствия для Хизбаллы. Возможно, мы увидим, я не берусь пока говорить, увидим или нет действительно, но, возможно, увидим конец Хизбаллы, по крайней мере, в том виде, до которого она существовала сейчас. Но, опять же, все... Как бы сейчас карта открыта, может, да, может быть, нет, на Ближнем Востоке никто не знает. Что касается самого вопроса, что да, беспрецедентная поддержка США и операция в Иране была бы невозможна без США и без, в общем-то, конкретно президента Трампа, я не думаю, что какой-то другой американский президент дал бы добро на эту операцию, по крайней мере, из тех, кто вариантов президентов, которые у нас были на этот момент, ни Байден, ни Харрис, ну вот, не знаю, кто еще, даже, возможно, кто-то из консерваторов тоже на это не решился. Что касается... Да, у Израиля действительно была огромная критика по поводу газа, но, знаете, он палестинский вопрос, он вообще такой, как флаг. Им часто размахивают, и часто вокруг него больше шума, чем действительно оно может и быть стоит, и можно посмотреть на другие конфликты в мире. Но, опять же, не будем сейчас играть в игру в перекладывание ответственности. Что касается Ирана, то здесь есть консенсус западного сообщества по поводу иранского режима. С ним много раз пытались разговаривать. Разговоры ни к чему не привели. И еще одна договоренность по ядерному досье тоже ни к чему бы не привела. Но это оказало поддержку режиму очень сложно. И последнюю, мне кажется, легитимность режим потерял во время подавления протестов, которые были в январе в Иране. И здесь, в общем-то, не осталось слов у западных стран. И, в общем-то, ну, действовать они не могут, но, в общем-то, и мешать не могут. Плюс я еще обращу внимание, что, опять же, нам достоверно неизвестно, но по сообщениям Washington Post, одним из главных лоббистов военной операции против Ирана была Саудовская Аравия, которая, наследный принц Мухаммед бен Сальман, которая вроде как наладила Саудовской Аравии диалог, которая официально, как и другие арабские страны, выступала за урегулирование вопроса дипломатическим путем, но, видимо, что-то там варилось, и... Точно можно сказать только сейчас за Оман, который был посредником между США и Ираном, и он точно был против этой операции, точно в шоке. Ну и, конечно, мы можем отвечать за Китай и Россию, которые тоже были против этой операции, остаются против и продолжают сожалеть о ликвидации Израилем Хаменеи. Но вот остальные страны весьма негативно относятся к Ирану и, видимо, решили, что пришло время убрать этот режим или, по крайней мере, нанести на него серьезный удар, потому что убирать режим – это дело долгое. И не факт, что получится на самом деле, но нанести по нему удар, дать по рукам, ну, в общем-то, тут, я думаю, есть такой некий, ну, если не мировой консенсус, то достаточно консенсус большинства, плакать по Хаменеи приличные страны не будут.
Я понимаю, что мы вообще-то собрались поговорить про Израиль, про его внутреннюю политику, но мне кажется, нужно сначала понять, что снаружи, разгрызать этот орех со скорлупы, начиная подбираться к нему. Сейчас, на ваш взгляд, мы наблюдаем пик возможностей Израиля, дипломатических и военных. Это то, что потом будет так или иначе утрясаться, откатываться или нет? Это новая реальность, и несмотря на то, что регион сложный, а в таком сложном регионе кто же будет считаться с такой возрастающей силой одного из игроков? Нет, скорее всего, Израиль будет по нарастающей действовать в военном смысле.
Ну, смотрите, у Израиля нету цели завоевать регионы, оккупировать несколько стран, но то соседству и расширить свои территории, за исключением тех территорий, которые, ну, вот он занимает сейчас и которые, возможно, есть в непризнанных международных границах. То есть Израилю нужна сила в первую очередь для защиты и для, ну, для того, чтобы, да, у Израиля есть желание доминировать в военном плане в регионе, это не сегодня родилось, а вынужденная такая политика в силу врагов. И по одной из версий, действительно, арабские страны были, одна из версий, почему они были против падения режима ЭТО, потому что всем в регионе известно, не раз это проходили, когда уходит одна сила, баланс равновесия меняется, то есть был такой баланс между Ираном и Израилем, все время такое противостояние. Не будет иранского режима. Понятно, что Израиль усилится, но, опять же, есть у Израиля опасения по поводу усиления той же Турции, потому что пустое место врага не бывает, и сейчас мы видели, как серьезно менялись балансы в регионе, вырисовалось несколько, хотя бы две такие оси. Это Саудовская Аравия, Пакистан, Катар, Турция. С другой стороны оказались Объединенные Арабские Эмираты, Индия, Израиль. Сейчас карты немножко смешались, опять же, из-за вот войны и начинающийся конфликт между Саудовской Аравией и ОАЭ, расхождение по множеству вопросов. Сейчас немножко сгладился, опять же, на фоне войны с Ираном, но мы не знаем, куда пойдет эта история. И еще предстоит посмотреть, как будут меняться балансы сил. Ну, главное, нам нужно понять, что будет в Иране, чем закончится эта военная кампания, потому что никто не дает гарантии, что президенту Трампу через пару дней или недель надоест, а у ЭТО будет еще возможность сопротивляться, или ЭТО захотят пойти на переговоры. Пока этого нет, хотя слухи ходили, но, по крайней мере, в Тегеране сейчас это отвергают. Ну, возможно, будет внутренний переворот в Иране. То есть масса вариантов, и тоже пока неизвестно, чем это закончится для Израиля, плюс чем все закончится с Хизбаллой. Ну и опять мы вернемся к вопросу Газы, где Израиль, как вы правильно отметили, не находит международной поддержки, в первую очередь не находит поддержки с странами региона, у большинства арабских стран. Но все меняется, опять же.
Если говорить про внутреннюю политику Израиля, про руководство Израиля, про Нетаньяху лично, премьер давно, еще не будучи премьером, говорил про такой сценарий и сейчас называет Иран экзистенциальной угрозой. Можно сказать, что это его миссия? Миссия Нетаньяху — победить Тегеран, победить Иран была?
Безусловно, да. Бенямин Нетаньяху с самого начала своей политической карьеры, или, по крайней мере, с момента уже точно второго возвращения к премьерству в 2009 году, говорил об иранской угрозе. Израиль во главе с Нетаньяху активно выступал против первой ядерной сделки с Ираном, которая была заключена в 2015 году, во многом благодаря влиянию Израиля и усилий Нетаньяху и его команды. Президент Трамп во время своего первого срока вышел из ядерной сделки, и то, что сейчас США, в общем-то, вместе с Израилем планировали эту военную кампанию, а также предыдущую военную кампанию, которая была летом, про нее тоже нельзя забывать, это тоже, в общем-то, реализация всех мечтаний Нетаньяху. И если по Газе очень много всего непонятного, и непонятно, чем закончится история с Газой, и много критики в адрес Нетаньяху с Газой, и плюс не говоря уже о том, что за ним будет шлейф всю жизнь премьер-министра, при котором случилось 7 октября. Это главный провал политических и военных структур Израиля, сил безопасности, то, что 7 октября произошло. Но дальнейшее развитие событий, если мы опять же вычтем Газу, ситуация в Ливане, ликвидация Хасана Насралы, удар по Хизбалле, операция против Ирана. И сейчас, вот если еще и режим пойдет, то, в общем-то, Бенямин Нетаньяху может быть полностью удовлетворен, его миссия выполнена, и он войдет в историю с этим. Израильтяне, безусловно, не забудут 7 октября. Но это может для многих, и то, что произошло и еще может произойти в Ливане и Иране, может затмить и, в общем-то, сильно помочь продолжению карьеры Нетаньяху. А с другой стороны, он может тоже спокойно сказать: я ухожу вот на точке. Хотя не похоже, чтобы он собирался уходить, и Нетаньяху такой всегда выживает в любых условиях. Но, опять же, вся политическая жизнь в Израиле непредсказуема.
Давайте еще раз перечислим, что за последние годы Израиль под руководством нынешнего премьера Нетаньяху сделал. Кого лишил военного потенциала, по кому нанес удары, кого подорвал в военном смысле вот эту сеть поддержки Ирана, ось сопротивления. Хизбалла, Хамас с оговорками вписываем сюда же, хуситы в Йемене, милиции в Ираке, конечно, режим Асада.
И режим Башара Асада, да. Хоть и косвенно, но имеет значение, поскольку Израиль очень сильно подорвал, просто поясню, напомню нашим слушателям и зрителям, что Израиль подорвал инфраструктуру Хизбаллы, которая находилась в том числе в Тирии, и это позволило, во многом это позволило сирийской оппозиции активизироваться, ну и Иран тоже был достаточно сдержан, был занят, и не до этого. Наверное, это главное. Ну, в общем, да, вы все кричители, Хамас с оговоркой, но, опять же, Хамас лишился топовых лидеров, нет Синвара, обоих Синваров, но нету очень многих военных командиров, и мы не знаем, кто еще полностью, кто остался жив, кто нет. Есть Исмаил Хани, то есть несколько, напомню, генсеков Хамаса, глав политбюро Хамаса было ликвидировано. Сначала Исмаил Хани, потом Синвар, главный зачинщик, зачинщик 7 октября. Ну, вот Ливан — это еще предыдущая, да, война, которая была в 2004 году. Это Хасан Насрал, один из Хизбаллы. Вообразить такое было невозможно. Ну и сейчас продолжает Израиль атаковать Ливан и говорит, что новый генсек Хизбаллы тоже стал мишенью.
И теперь повторю, Иран, его ракетная ядерная программа, но хочется эту цель, эту миссию покритиковать, что ли, усомниться в самой валидности такой цели. Потому что еще будучи членом Кнессета, Нетаньяху говорил и потом, что Иран создаст бомбу. По-моему, с 90-х он говорил, что Иран вот-вот создаст бомбу. Была публикация выкраденных иранских архивов по поводу создания ядерной бомбы, вернее, по поводу ядерной программы. Некорректно я сказал. Но давайте посмотрим на факты. У Ирана бомбы нет. Были разговоры про то, что Иран и Ирак соревнуются, кто быстрее создаст ядерное оружие. Ирака уже не существует, хусейновского, но оружие массового поражения, то, что было поводом для вторжения Соединенных Штатов в начале 2000-х, но это не оправдалось. А у Израиля, кстати, бомба есть. Все про это знают, но делают вид, что нет. Ну, не знаю, какое-то не очень искреннее получается целеполагание, нет?
Ну, смотрите, что есть у Израиля, мы не знаем. Вот, да, и ну, знаем. Даже если бы знали, не сказали. Ну да, считается, что у Израиля есть ядерное оружие. Считается. По сообщениям западных СМИ, скажу, для израильской цензуры. Что касается Ирана, то, в общем-то, он достаточно был близок к тому, чтобы создать ядерное оружие. Такие возможности у него были. Это подтверждают очень многие эксперты. У него есть обогащенный уран 60%, а даже были моменты, когда он обогащал и больше. То есть при желании до создания ядерного оружия было всего несколько шагов. И это, в общем, опять же, было бы желание, это делается достаточно быстро. Технологии урана были и есть, и знания у Ирана были и есть, и они остаются. Но при этом надо сказать, что в последние вот месяцы, да, или период между предыдущей войной с Ираном и тем, что сейчас, то есть с лета прошлого года, Израиль был больше озабочен даже не ядерной программой Ирана, а его ракетным потенциалом и поддержкой Ираном своих прокси. И, собственно, не зря для Израиля любая сделка с Ираном была плоха, потому что Иран собирался говорить только про ядерную программу, а Израиль и некоторые американские политики, например, Рубио, да, который достаточно близок во взглядах с Израилем, говорили про ракетный потенциал Ирана. Безусловно, там президент Трамп слишком преувеличил, говоря, что у Ирана есть возможности, или у него вот-вот будут возможности создать баллистическую ракету, которая сможет пробить США. Этого нету. И для этого, как говорят эксперты, я, честно, не военный эксперт, понадобилось еще как минимум 10 лет. Но
я тоже читал это про 35-й год, да.
Да, как мы видели, но вот с другой стороны, а зачем ждать, чтобы это было создано? И тогда атаковать Иран в принципе будет невозможно. То есть мы всегда ждем вот крайней точки, когда вот пусть они, то есть принято, да, вот они вас атаковали, да, тогда вы можете ответить, а так сидите тихо. В доктрине Израиля превентивные действия вполне легитимны, потому что не нужно ждать, когда враг нападет на тебя, да, вот как 7 октября пропустили все, и тоже тут огромный разговор, почему была война судного дня, пропустили, и да, и бывает множество непредсказуемых событий, но так глобально два раза. Все остальное, ну вот зачем ждать, когда враг тебе придет, если можно ликвидировать ракетную программу Ирана сейчас, то надо ликвидировать с точки зрения Израиля ее сейчас, а не ждать, когда Иран, или как Северная Корея, да, никто не атакует Северную Корею, не свергает корейский режим, потому что у Кореи уже есть ядерная бомба, поздно, поезд ушел, и как бы все и не хотели, может быть, там нет такой силы, как Израиль, которая была бы заинтересована в полном уничтожении режима в Северной Корее, была способна это пролоббировать, но там поезд во многом действительно ушел в северокорейский режим непредсказуемый, когда он нажмет на кнопочку, плюс у него есть ракеты достаточно мощные, и там очень много вопросов, которые достигают, по крайней мере, если не США, то Японию, Южную Корею. Ну, в общем, поздно. А вот этого поздно Израиль, в отношении Ирана, Израиль и, в общем-то, страны арабские, если, опять же, верить про Саудовскую Аравию, решили не ждать, ну, потому что зачем?
Хорошо, мы, когда разговариваем, я тут стараюсь оппонировать, что ли, но, смотря на внутреннюю политику Израиля, хочется сказать, что смущает, что еще идет в пакете с этой миссией. А что идет в пакете? Ну, то есть, когда Нетаньяху говорит, вот государство с ракетной программой, с ядерной программой, у которого есть лозунг «Смерть Израилю», должно быть нейтрализовано, правильное слово, нейтрализовано, да? Он что еще имеет в виду? Расширение поселений, устранение палестинской проблемы методом устранения на месте палестинцев, их перемещение, что?
Это не идет в пакете, Израиль, Нетаньяху про это не говорит, это совершенно разные вещи, и они как бы не смешиваются в одном пакете ни в каком виде. То есть, как это говорится, яйца отдельно, курица отдельно.
Мухи поэтому... и котлеты в наших широтах.
Да. Вот, поэтому... Это никак не связанные вещи. Я еще раз повторю, что в Израиле нету экспансионистской политики. Вот, кстати, приписывали арабские газеты очень много. В одной из последних еще военной речи Нетаньяху, что вот Израиль, экспансионистская позиция от Индии до Куша. Это такая фраза из Талмуда, из вот, свитка Эстера, который сейчас к Пуриму считается. Действительно, Нетаньяху так перед визитом премьер-министра Индии сказал, что мир меняется, вот, и будет, в общем, построен новый мир. Я сейчас недословно цитирую, у меня просто эта цитата нет, то другой, не собиралась про это вспоминать. Но действительно, Израиль, да, хотел бы другой совсем регион, расширение сотрудничества, связей с разными странами, экономического. В общем, то, что называл Новым Ближним Востоком Трамп и пытался построить Израилю не... Кстати, не хочется иметь врагов, но да, к сожалению, они есть и будут всегда. Это шиитская ось и суннитская ось. Но с теми, кто готов сотрудничать от Индии до просторов, до других, до Европы, Израиль готов-то строить, но он не собирается занимать другие страны. Что касается палестинского вопроса, Иудеи, Самарии, сектор Газа, здесь все немножко более комплексно. По крайней мере, здесь действительно Нетаньяху говорил и продолжает говорить, что он не допустит создания палестинского государства. Это его доктрина. С этим он пришел в политику, с этим он и уйдет из политики. И, собственно, на этом строилась и продолжает строиться политика израильских правых. Ну, кстати, и израильские левые о палестинском государстве заговорили не так давно, в начале 2000-х. Никто об этом не говорил, были разные возможности решения палестинской проблемы, и фраза решения палестинского вопроса, потому что это имеет такие негативные коннотации в истории, речь не идет, безусловно, об ликвидации палестинского народа, как поступал Гитлер с евреями. Есть вопросы, как жить дальше, как существовать и в каких рамках. Да, израильские правые считают, что эта территория еврейская, принадлежит еврейскому народу. И исходит из этого. В каких-то вещах договариваются, где-то делят, где-то так дальше решают. Ну, здесь, опять же, большой-большой длинный, может быть, захотите, сделаем отдельный разговор про Иудеи и Самарии, про сектор Газа. Вот. Но это никак как бы не связано с тем, что происходит в Иране. Иран был и остается такой экзистенциальной угрозой для Израиля, иранский режим, вернее. У Израиля нет проблем с иранским народом. Израиль до 1979 года прекрасно сотрудничал с шиитским Ираном и надеется продолжать сотрудничать дальше, когда режим падет. И налаживать связи. Израиль очень много строил в Иране, экономически помогал развиваться шиитскому Ирану. И оккупировать Иран никто не собирается, так же, как оккупировать другие территории. И, собственно, с Ливаном мог бы быть решен вопрос, могли бы быть установлены границы, если будет, и если бы был решен вопрос Хизбаллы. И с Сирией тоже мог бы быть решен вопрос, но там, да, проблема голландских вызов существует и будет существовать, потому что Израиль вряд ли согласится уйти из Голан, опять же, по соображениям безопасности. Но там, где можно решать, тем, как решили с тем же Египтом проблему, как решили с Иорданией, хотя не до конца, опять же, с Иорданией определили границы, но там из-за палестинского вопроса, не из-за проблем между Израилем и Иорданией. Вот. Ну, в принципе, многие-многие вопросы решаемы, если исчезает такой экзистенциальный вопрос уничтожить Израиль и уничтожить еврейский народ. Потому что, в общем-то, в доктрине Хамас тоже существует, исламского джихада существует, что надо стереть, до сих пор существует стереть Израиль с лица земли. И это тоже никуда не исчезает. То есть либо мы, либо они, но вот так вот живут, к сожалению, на Ближнем Востоке.
Да, понятна мысль про то, что это не в одном пакете. Записали. Люди, которые это смотрят, имеют возможность прокомментировать. Я прошу комментировать, ставить лайки, подписываться и нажимать на кнопку уведомления о новых видео, то, что в народе называется колокольчик. Тем, кто у нас поддерживает, спасибо. И через YouTube тоже можно нас поддерживать. Полагаю, что в комментариях будет про то, что не экспансионистский Израиль, а как же насчет Палестины? Можно ли это считать политику недопущения появления палестинского государства? Или, да, голландские высоты, которые вы назвали. Что это, если не оно? Риана все объяснила. Я тут стараюсь оппонировать, но давайте и уважительно друг к другу относиться, слышать аргументы друг друга и помнить, да, кто кого позвал в гости. Во внутриполитическом диалоге вы упомянули про 7 октября. Как вписывается в него Иран? Потому что для внешнего наблюдателя это примерно следующая картина. 2 года назад, 2 с лишним, атака на Израиль, 7 октября. И тогда Израиль подошел к ней в следующем состоянии. Нетаньяху долго правит, понятно, с перерывами, но в общем в обойме. Он коррумпированный, с обвинениями в коррупции, во всяком случае, с автократическими замашками, уменьшение прав Верховного суда, ну или как... написали нам, наверное, уже в комментариях или еще напишут, это леваков поприжали, да, потому что как раз недемократический левоватый институт мешал, дескать, избранным политикам править полноценно. После атаки был разговор, что и она была провалом вообще-то политики Нетаньяху по отношению к Хамас. Провалом было не предотвращение самой этой атаки. И уж Нетаньяху не должен устоять. Кто-то должен понести ответственность за это. А еще вспомним вопрос заложников, их родственников. Многие из заложников стали жертвой непримиримости правительства, его бескомпромиссности в отношении Хамас. И снова мы здесь. Нетаньяху на посту, он реализует по-прежнему свою программу, его шаткая коалиция цела, да, про которую можно говорить, что она, может, и не выдержит, но что-то все время выдерживает. Как так? Как получается это?
Ну, смотрите, давайте начнем с того, что Израиль все-таки, что бы ни говорили, и демократия. И Нетаньяху не диктатор, а избранный премьер-министр, представляющий, собственно, в Израиле нет прямых выборов премьера. Премьером становится человек, который сможет объединить, набрать больше мест в парламенте или объединить вокруг себя различные партии, создать коалицию. Все это время в Израиле проходили выборы. Проблема того, что Израиль остается у власти, это, в общем, такая... Нетаньяху остается у власти, это такая же проблема, как у многих других стран. Оппозиция не могла объединиться. Ну, то есть, вообще, первый раз Нетаньяху пришел к власти в 97-м году, стал премьером. Был 3 года, его сменила левая партия Авада, Эхуд Барак, и потом тоже была череда разных премьеров, потом опять вернулся Шарон, который возглавил партию Ликуд, сместив на праймерис Нетаньяху, потом был Ольмерт. Ну да, действительно, 2009 года Нетаньяху вернулся, и терял он власть всего вот буквально на примерно 2 года.
Это не было соглашение с Нафтали Беннетом, что он поправит 2 года, а потом...
Нет, это нет, соглашение с Нафтали Беннетом заключил Лапид, и он был премьером, но их правительство развалилось, коалиция их развалилась, и опять Израиль пошел на выборы, и тогда Нетаньяху вернулся. То есть он вполне себе избранный премьер-министр. И в этом году в Израиле должны опять быть выборы. По закону они должны состояться не позднее конца октября. Но были слухи о том, что будут досрочные выборы. Ну, уже когда несколько месяцев, не так важно, досрочные они или нет. То есть назывались разные от июня до октября. В общем, в Израиле должны пройти выборы. И вряд ли этим выборам что-либо помешает. Но учитывая ситуацию в Иране, если ничего такого катастрофичного для Израиля еще не произошло, произойдет, то вполне вероятно, что Нетаньяху, да, опять победит на выборах. Вот представляете, люди опять проголосуют за Нетаньяху. Большинство, или за партии, которые поддерживают Нетаньяху, он опять формирует правительство. Да, действительно, на нем огромная вина. Очень многие за 7 октября ответственности. Очень многие считают, что он должен уйти. Да, против него есть несколько дел, которые пока ничем не завершились. Какие-то дела развалились, какие-то суды продолжаются. Нетаньяху затягивает суды, безусловно, и здесь и бесспорно, но в то же время и процессы продолжаются. И оппозиция в Израиле вполне себе эффективно, если может. Мы видели демонстрации, которые помешали провести ту судебную реформу, которую задумал Нетаньяху. То есть нельзя говорить, что здесь диктатура, здесь вполне работающее общество со своими сбоями, своими проблемами, дичайшими дискуссиями. Накануне 7 октября можно сказать, что Израиль был на такой... на грани гражданской войны, пусть не горячей, но все равно настолько страна расколота, и не за и против Биби, хотя это тоже Биби так называет Нетаньяху, а вокруг юридической реформы. Очень много споров на тему закона о призыве и непризыве ортодоксов. Израиль, ортодоксы постоянно блокируют, да вот, войны, блокировали Израиль, не давая провести закон о всеобщем призыве. И, в общем, тут масса в Израиле или внутренних проблем, но да, никто не спорит, в общем-то, израильская позиция тоже, что Бенни Нетаньяху виртуозный политик, можно относиться кто-то со знаком плюс, кто-то со знаком минус, но он мастер политической выживаемости. Тут надо, так сказать, отдать ему должное вне зависимости от того, как он к нему относится. Я вот абсолютно не отношусь к любителям Бенни Нетаньяху, но должное ему, вот здесь ему не откажешь. Ну и нету, где-то он, надо сказать, зачистил вокруг себя поляну в Ликуде, в своей правительстве партии, убрав всех или там снизив всех таких ярких политиков, которые могли бы его заменить. Но и, в общем-то, со стороны оппозиции нет такого человека, который пришел бы и всех бы объединил против Нетаньяху. Когда появится, ну, значит, он сможет Нетаньяху скинуть.
Из того, что вы сказали, хочется подчеркнуть, что война в Иране, вероятно, укрепит его позиции. И в качестве итогового вопроса тогда, ну, все мы люди, и особенно если ты человек с такими политическими инстинктами, то ты будешь делать то, что у тебя получается. Достигаешь успеха войной, в том числе во внутренней политике, или в первую очередь во внутренней политике, будешь продолжать воевать. Трюизм, конечно, но разве нет? И разве это не тревожная вещь?
Смотрите, в том, что касается Ирана, здесь есть практически полный, ну, не полный, конечно, есть скептизм у крайне левых партий, но в целом и у израильской оппозиции, и у израильской коалиции есть единство по поводу войны с Ираном, так же, как было единство по поводу войны с Хизбаллой. Здесь никаких разногласий нет. Есть действительно некий скептицизм в крайне, еще раз повторю, левых кругах. Есть скептицизм, насколько нужно было идти на эту войну, есть скептицизм и, в общем-то, экспертов по поводу свержения режима Ирана, но то, что Иран был экзистенциальной угрозой для Израиля, тут мало кто спорит. Поэтому вот эта война, в общем-то, такая... У нее на данный момент есть легитимизация внутри израильского общества за определенным исключением. Конечно, много людей переживает, многие опасаются, что это затянется. Да, много скептицизма внутри общества, но среди политических кругов вот практически нет среди таких политиков, которые представлены сейчас в Кнессете, опять, возможно, исключением арабских политиков, такого осуждения, критики, наоборот, звучит поддержка правительства. И мы можем еще увидеть, кстати, изменения вот, в политическом раскладе внутри Израиля. То есть те прогнозы, которые были до этой войны, сейчас полетели к черту. предвыборные прогнозы, я имею в виду, и все предвыборные расклады. То есть, да, это выглядит, что война удачна вот с точки зрения предвыборной кампании, но то, что мы, опять же, об этом говорили, это была цель Нетаньяху всю его жизнь, то, что сейчас сложились, это так, а не иначе, ну, в какой-то степени ему повезло, в какой-то степени он над этим работал больше 30 лет.
Ладно, я не спрошу в конце. Я же оппонирую, да? Я скорее...
Вы не стесняйтесь того, что вы оппонируете. Пожалуйста.
Ну, это не очень здорово жить в регионе, жить в стране, даже если она является гегемоном, политика которой состоит в том, что мы прилетаем периодически, бомбим соседей, потому что они не обеспечивают нашу безопасность. Или мы видим в них угрозу, да, вернее, для обеспечения нашей безопасности. Как-то устойчивый мир, кажется, судя по примеру других краев света, по-другому устроен. Больше доверия, больше торговли, больше сотрудничества и меньше кровопролития. Ну, то есть, я понимаю, зачем это Нетаньяху. Можно представить, что это не только тактика, но и стратегия, и это его миссия. Но для общества, кажется, это не здорово. Звучу абсолютно как израильский левак, хотя и не израильский, и не, а дальше многоточие.
Ну, смотрите, жить в стране, которая все время подвергается угрозе со стороны, это плохо. У Израиля очень плохой опыт с как бы соседями с самого начала. Так сложилось. С кем могли, заключили мир. Но заключили мирные соглашения не потому, что просто договорились, а потому, что воевать оказалось бессмысленно. И соседи поняли, что Израиль никуда не уйдет. Поэтому Израиль, да, привык доминировать в регионе силы, чтобы не было желающих стереть его с лица земли. И продолжает действовать в этой логике. Можно и, безусловно, нужно заключать мирные соглашения и над этим работать, выстраивать союзы, если это получается. Если этого не получается, ну, у Израиля иногда не остается выбора. Да, можно, опять же, и в Израиле есть разные концепции, опять же, взаимодействия, разные концепции решения палестинской проблемы, урегулирования с палестинцами. И Израилю придется вернуться к этой теме и много над ней работать. Тут очень много всех очень сложных дилемм, которые стоят перед Израилем, израильским обществом, как оно будет развиваться. Но, опять же, Израиль не бомбит ради своего удовольствия. Захотелось и разбомбили, да. Израиль такое там, где видит свою угрозу. Мне абсолютно не хочется сейчас выступать в концепции такой «война ради войны», и я как-то, в общем, всегда тоже считала себя сторонником мира и мирных решений там, где они возможны, но есть... Давайте я уже так скажу прямо. Есть разница между нападением России на Украину и выдуманной угрозе России со стороны Украины и теми угрозами, которые были в отношении и остаются в отношении Израиля со стороны различных террористических группировок и со стороны того же Ирана, который был спонсором этих группировок. То есть расслабиться израильским военным политикам очень сложно. Да, можно по-разному, да, можно по-разному строить союзы. Есть разные концепции, что-то, опять же, все упирается в Газу. Как можно было сотрудничать с Саудовской Аравией, как можно было что делать. Но в основном это все вот вертится вокруг палестинских, все вот эти разногласия. С Ираном никого не было сомнений, что иранский режим – это нескончаемая угроза для Израиля. И что он всегда будет работать против Израиля. И мы видели эти примеры. И это была бесконечная, в общем-то, скрытая война между Израилем и Ираном, начиная с 1979 года. Она, может быть, была незаметна для большинства, но она продолжалась. И, в общем, концепция иранского режима, что Израиль должен быть стереть с лица земли. Это не выдумка, это реальность, это декларировалось. Израиль откровенно назывался врагом, и, в общем, ни о каком заключении мирных соглашений здесь речь не шла, никто не об этом и не говорил. То есть это не тот вопрос, который может решаться, да, мирным путем. Ну, собственно, так и есть. И Израиль не единственная страна в регионе, которая, в общем-то, так живет, действует. Другие, возможно, действовали так же, если бы были возможности. Я не говорю сейчас, это хорошо, плохо. Ну, если, да, мы категорируем хорошо и плохо, этично, неэтично. Мир – это хорошо, да. Очень хочется жить в стране, где не летают ракеты, где не взрываются машины. Очень хорошо жить в стране, когда, в общем, у тебя нет угрозы со всех сторон, но, к сожалению, так не всегда получается.
Точно не получается. Вы когда просто говорили про Иран, я не знаю, опять же, все время ссылаюсь на некие абстрактные комментарии, но думаю, что кто-то тоже мог уже успеть написать. Ну, конечно, у Исламской Республики это в том числе еще и личное, у тех, кто делал эту революцию, вернее, кто пожал ее плоды. Потому что шахским режимом, вот Марианна сказала, Израиль сотрудничал, много построил, и в том числе построил систему репрессивную. Спецслужбы там тоже сотрудничали, и многие из тех, кто погиб или не погиб, но помнит еще революцию, они, знаешь, такое сотрудничество Израиля и Шаха, поэтому и не любят, в том числе поэтому не любят. Как-то, может быть, по-другому можно действовать, особенно в таком сложном регионе, исходить не только из понимания, что все будут вести себя как волки, но и при любой возможности тебя съедят, если ты этим не пользуешься, то ты проигрываешь. Совсем идеализм, да?
Ну, давайте начнем с того, что да, я абсолютно не правда, иранский шахский режим, он абсолютно не был идеальным, и его не идеализирую ни в коей мере, и вот эти картинки о свободных женщинах Востока, это, конечно, все картинки некой ностальгии о прошлом, и, естественно, революции не случаются там, где все хорошо. То есть понятные истоки и причины исламской революции. Но и, безусловно, исламский режим, он мог у него быть какие-то претензии к Израилю из-за этого, но, кстати, надо сказать, иранский режим, и тут мы цинично, мы с вами рассуждаем категорию «война и мир», а, в общем-то, политики и страны, они достаточно циничны, когда, например, и исламский режим прекрасно сотрудничал с Израилем во время ранней иракской войны, и Израиль помогал иранскому режиму по просьбе США во многом воевать с Ираком, потому что на тот момент, когда иранский режим еще был слаб и не доминировал в регионе, Ирак, Саддам Хусейн, оказался гораздо серьезным, более опасным врагом для Израиля. И в этом смысле ничто не мешало иранскому режиму не превратить палестинскую проблему в свой лозунг и сделать это как бы таким лицом борьбы и отвлечения от внутренних проблем, так же, как многие арабские страны, они палестинскую проблему возвели на знамя не из любви к палестинцам большой, они, многие из них их терпеть не могут, а потому что так было удобно отвлекать внимание от своих внутренних проблем и иметь такого консолидированного внешнего врага в лице Израиля. И вот в итоге мы пожинаем эти плоды. И израильские как бы опасения за свое существование, они абсолютно не выдуманы. И войны, которые пережил Израиль, они тоже абсолютно не выдуманы с самого начала, да. Не Израиль нападал на арабские страны в момент своего создания, да, в 1948 году, и еще даже в 1947 не Израиль разжигал все. Да, история Израиля непростая, там все тоже не ходят люди в белых перчатках, в белых пальто, и историю вообще не творят в белых перчатках. И тоже очень много вопросов, в том числе и внутри Израиля, к тому, что было много рефлексий по поводу того, что было при создании государства Израиля, при развитии сионистского движения. Но мы имеем историю, ту, которую имеем, ту ситуацию политическую, которую имеем. Если сидеть и ждать вот, миру, ну, давайте ждать. Как бы, и можно оказаться в какой-то момент, что вот 7 октября, у тебя раз и 7 октября. Ну, вот лично мое мнение, да, тоже неправильно все время откладывать проблемы. Палестинского государства не будет, а что-то да будет, да, что вот. Когда проблема не решается, она нарывается. Но опять же, это отдельный большой, огромный разговор про Палестину. Опять же, если хотите, мы подробно про это и поговорим. И я не всегда, да, высказываю свое мнение. Я тоже вас спрашиваете про позицию Израиля. Я пытаюсь отвечать вам в логике израильских политиков, тех, что у власти. Ну, опять же, в Израиле очень много разных мнений по разным вопросам. Но касательно Ирана, тут подавляющее большинство есть. При всяких скептицизмом к заявлениям Трампа про баллистические ракеты и про всяким другим скептицизмом, иранская угроза, даже если мы уберем многое, да, она не выдуманная, не напускная, она была. И опять же, Иран очень много терактов против Израиля планировал, выращивал прокси, и деньги Хамасу, исламскому джихаду, Хизбалла, хуситы. И вот, собственно, и 7 октября, в общем-то, было спланировано вместе с Ираном и тренировал Хамас во многом и Ирана, и, в общем, многое-многое-многое другое.
Спасибо большое. Вы, конечно, знаете, что такое борхесовские сюжеты, и один из них — это «Осажденная крепость», да, когда в литературном произведении описывают осажденную крепость или что-то на нее похожее, читатель или зритель невольно начинает сочувствовать осажденным. Здесь мы немножко в это сыграли. Я был, да, с позиции Ирана, с стороны осажденной, что ли, крепости. Хорошо ли получилось, в комментариях можно написать. Хочу посоветовать наш с вами разговор. Он был очень личный, очень откровенный. Ссылка на него будет в подкасте «Что случилось». Я вам за него благодарен, и многие тогда его оценили. И спасибо большое, дорогая Марианна.
Спасибо вам. Всегда рада.
Это была арабистка Марианна Беленькая. Она живет в Израиле, и мы говорили в первую очередь про внутреннюю политику Израиля, как она повлияла на эту войну и как война повлияет на Израиль. Вы можете подписываться на нас в YouTube. Сделайте это, если еще не подписались. Канал называется «Медуза». Кроме того, конечно, доступны подкаст-платформы, но там без видео, само собой, там только картинка. Если у вас есть возможность, поддержите нашу редакцию финансово. «Медуза», конечно, большое и, рискну сказать, знаменитое издание, но с финансами у нас так себе. Модель рекламная не может работать, поскольку в Российской Федерации мы преследуемые издания. Так что надежда только на вас. Всего доброго. До встречи.